Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в этом часе, обсуждаем новости в рамках программы «Поток». Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем. И следим за судьбой Сергея 250-го, который нам уже вторые сутки рассказывает, что у него нет никакой возможности поставить два счетчика на воду менее чем за 20 тысяч рублей. Вот, говорит, мне опять предлагают за два счетчика 20 тысяч на сайте, и диспетчер говорят 7-8, развод на каждом шагу, вы живете в другой России, а мы вот в такой. Будем надеяться, что Сергей позвонит еще по какому-то номеру, и ему назовут, наконец, другую цену.
В движении.
Как едет город, следим за этим тоже. Пятибалльные пробки, традиционные пятничные пробки. Город разъезжается. Но, смотрите, дальше ничего более серьезного нам вроде не обещают. 5 баллов в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. И даже в 7 вечера пятибалльные пробки. Но много красного цвета. Третье транспортное кольцо, внутреннее третье транспортное кольцо в районе Лужников едет очень тяжело. Многокилометровая пробка растянулась там же от Беговой до проспекта Мира. И в Лефортовском тоннеле то ли уже третий день подряд моют стены, то ли новые причины для того, чтобы нормального движения по внешнему ТТК там, в том районе, не было.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк отозвал лицензию банка «Стрела». Этот банк интересен тем, что он специализировался на переводах между «Киви-банком» и другими участниками рынка. Теперь у него отозвали лицензию. Чем это чревато? Может ли это сказаться примерно так же, как это было с последствиями закрытия «Киви-банка»? Первая тема. Вторая. В России могут ужесточить контроль за стандартами производителей. «Известия» сегодня пишут о том, что Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, который обязывает компании отправлять на экспертизу стандарты и технические условия. Как это будет выглядеть? Вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем. Срочное сообщение, заявление министра спорта Российской Федерации. Матыцин говорит, нельзя бойкотировать Олимпиаду, а решения по участию в играх будут принимать сами спортсмены. Набиуллина делает заявление. Банки и компании России продолжают искать и находить способы решения проблем международных расчетов. Все это с ленты агентства ТАСС. И еще одно заявление Набиуллиной по теме, которую мы будем обсуждать буквально через секунду. Все обязательства перед клиентами «Киви-банка», говорит она, будут исполнены.
Поток. Успеем сказать главное.
Тема сегодняшнего дня – это очередной отзыв лицензии Центробанком. В данном случае речь идет об отзыве лицензии у банка «Стрела». Финансовая организация по величине активов была далеко не в списках первых. Она занимала 321 место в банковской системе России. Центробанк теперь отзывает лицензию, уточняя, что лицензия отозвана с сегодняшнего дня. Банк «Стрела» интересен тем, что он специализировался на переводах между «Киви-банком» и другими участниками рынка. У «Киви-банка» лицензию отозвали чуть раньше. И это вызвало довольно серьезные проблемы у тех, кто думал, что никак с «Киви-банком» не связан. Теперь нынешняя история с банком «Стрела» не приведет ли к новым проблемам для людей, которые думают, что ни про «Стрелу», ни про «Киви-банк» они ничего не знают, но проблемы у них так или иначе могут возникнуть. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов к нам присоединяется. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, что это за банк такой и почему о нем отдельно говорят сегодня, что это какой-то особенный банк?
Ну, я бы не сказал, что это какой-то особенный банк. Это небольшой специализированный банк, специализировался на платежно-расчетных операциях. Ну и судя по тем сообщениям, которые сделал Банк России утром, когда отзывал лицензию, что банк был вовлечен вот в проведение вот этих сомнительных платежей, которые были, по сути, вот цепочкой платежей между «Киви-банком» и банком «Стрела». Вот. Но это такая политика, на самом деле, Банка России, которую он проводит уже, ну, наверное, с 2019 года, когда Банк России серьезно взялся за эту отрасль платежей, в том числе и мобильных платежей, там, где были кредитные организации вовлечены в проведения разного рода онлайн-казино, оплаты так, и подобных платежей. Да, поэтому единственное, наверное, какую-то коррективу вносил период ковидный, санкционный, но сейчас предполагаем, что Банк России вернулся к тем вопросам, которые были вот несколько лет назад на повестке дня у него.
Хорошо, тогда, возвращаясь к Киви-банку, с которым работал банк «Стрела», его закрытие, лишение лицензии Киви-банка, совпадало с проблемами у многих граждан Российской Федерации, которые, как казалось, с Киви-банком не связаны. Много платежей, так или иначе, не связанных с этим банком, проводились через него или через его систему. Что-то подобное в виде последствий не ожидается после ликвидации банка «Стрела»?
Нет, наверное, здесь наоборот надо смотреть на ситуацию. То есть это скорее банк «Стрела» был одним из тех, кто базировался вокруг Киви-банка, а не наоборот. Вот. То есть вот эта платежно-расчетная инфраструктура, она, собственно говоря, и тем характеризуется, что банки между собой там системой корреспондентских отношений связаны, и не только корреспондентских отношений, но платежная инфраструктура, то есть один предоставляет посреднические услуги другому. Ну и, конечно же, Киви-банк в этом плане давно на этом рынке работает, в этом сегменте банковского сектора. И, конечно же, на него были ориентированы многие банки. То есть действительно возникли там у отдельных банков определенные трудности. Но, опять-таки, это временные проблемы. То есть если банк не вовлечен в какие-то сомнительные операции, ну, он перенастроит свою инфраструктуру на других участников рынка и продолжит работать. Это не приведет к масштабным сбоям. Вот. Поэтому здесь, наверное, надо более так глобально смотреть.
Хорошо, тогда про глобальность. Вот эти отзывы лицензии в свое время было больше, сейчас, как кажется, реже подобного рода новости приходят из Центробанка. Это конечный процесс или он будет продолжаться всегда?
Вот действительно, это уже такой глобальный вопрос, достаточно интересный. Во-первых, вы правильно отметили, количество отзывов лицензии сократилось. Ну, не стоит забывать о том, что и количество банков существенно сократилось. На сегодняшний день их менее 400 осталось на российском банковском рынке. Это действительно не так много. Плюс еще добавилась новая проблема. Если раньше, как Банк России говорил, проводит оздоровление банковского сектора и удаляет с рынка недобросовестных участников, или которые испытывают какие-то трудности, то сейчас еще на банковский сектор действует внешнее воздействие в виде санкций. Это тоже нужно не забывать. И у нас действительно многие кредитные организации оказались под санкциями, а оставшаяся часть, которая не подсанкционная, возможно, попадет тоже под санкции, а возможно, будет лишена лицензии. Вот это, конечно же, беспокоит, и здесь возникают вопросы. Может быть, Центральному банку пересмотреть подходы к введению мер. То есть, на самом деле, нужно понимать, что отзыв лицензии – это самая крайняя мера. Но у Банка России есть и другие меры. Например, вводить какие-то моратории, ограничения. В конце концов, даже принудительно заменить топ-менеджмент и вплоть до акционеров. Такое тоже можно использовать, если видят, что банк имеет корреспондентские отношения, в том числе международные, при этом не находится под санкциями, но он вовлечен в сомнительные операции. Но, может быть, все-таки в текущей ситуации целесообразнее не лицензию отзывать, а вот таким принудительным способом менять менеджмент, но сохранять банк, чтобы он мог служить на пользу стране. Я понимаю, что у некоторых может возникнуть идея, что а что такого сложного создать банк? Банк может быть и не так сложно создать, хотя гораздо сложнее, чем обычную нефинансовую организацию, но гораздо сложнее встроить этот банк в международную цепочку, в том числе вот в эту инфраструктуру платежно-расчетную. И здесь, конечно же, вот действительно вопрос глобальный. Надо понимать, что те инструменты, те подходы, которые использовались до санкций, это совершенно другая история. Мы сейчас живем в новой реальности, и работать по тем старым принципам уже не получится. Потому что если сохранится тенденция с отзывом лицензии, то мы в конечном итоге можем прийти к тому, что у нас весь банковский сектор окажется под санкциями, а у кого-то еще и лицензия.
Спасибо. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов был с нами на прямой связи. Центробанк отзывает лицензию банка «Стрела», который специализировался на переводах между Киви-банком, у которого лицензию отозвали ранее, и другими участниками рынка. 530-й. Раньше лицензии кому попало давали, то типа банка любителей пива можно было встретить. Но это все-таки пример. Потом начали отзывать. Отсюда массово. Сегодня теперь уже более объективные причины отзывов происходят. Валерий, 308. А в чем проблема? Вот это мне нравится. Люди, которые проблему не знают, поэтому говорят, а в чем проблема? Если ты связываешься с малоизвестным мелким банком, нельзя там держать больше, чем 1 400 000 рублей. Все, что меньше, вернут через пару недель. В данном случае я могу на своем собственном личном примере объяснить, ну, попытаться объяснить, в чем проблема. В начале месяца, уже после того, как у Киви-банка отозвали лицензию, я, который к Киви-банку не имеет никакого отношения, сидел дома и никого не трогал. В этот момент понял, что у меня больше нет интернета. Оказалось, что есть какая-то история, так или иначе, с Киви-банком связанным. Поэтому моя автооплата, мой автоплатеж из моего банка, который не Киви-банк, не прошел в ту организацию, которая предоставляет мне услуги интернета. И я в результате оказался неплательщиком.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я, говорит, никогда и нигде не подключаю автоплатеж Илья 447. Но это каждый для себя решает. Кто ценит свое время, ценит удобство, тот подключает. Кто не ценит, ну, или считает, что это не приводит к тратам времени или, к примеру, дополнительным действиям, тот не подключает. Такое бывает. Теперь про Сергея. Мы же следим за этой историей насчет водосчетчиков, которые слишком дорогие. А, видимо, у Сергея два водосчетчика с переделкой разводки труб и устройством сантехлюка. 986 пишет, что именно в этом случае 20 тысяч рублей будет стоить установка двух счетчиков. Ну вот, а так вообще все-таки мы, вот пишет Инна 400, установили водяные счетчики в Москве, ставили месяц назад, максимум 6900, в зависимости от производителя было. Следующая тема. В России могут ужесточить контроль за стандартами производителей. Об этом пишет газета «Известия». Говорят, Минпромторг, Минфин и Стандарт уже одобрили законопроект, который обязывает компании отправлять на экспертизу стандарты и техусловия. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, присоединяется к нам по телефону. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ужесточить контроль за стандартами производителей. Как это будет выглядеть?
Ну, вы знаете, как это будет выглядеть, самый интересный вопрос, но я вам на него сегодня не отвечу, потому что это всего лишь инициатива, да, есть потребность, действительно такая потребность есть. Почему? Ну вот самый простой вопрос. Продукты питания, сколько их в магазинах лежит и сколько из них не рекомендуется употреблять в пищу? Огромное количество, потому что они все сделаны непонятно как, с нарушениями и так далее и тому подобное. Вот эта инициатива, на мой взгляд, вот в части вот то, что я назвал, она, наверное, очень мне хотелось бы верить, наведет порядок вот в такой области. Ну и этого можно перечислять, потому что очень много бизнес, к сожалению, прореагировал по-своему. И те поблажки или те послабления, или те возможности, которые были предоставлены, они использовали не в сторону улучшения качества потребительских свойств товара, а именно в сторону ухудшения. Поэтому вот настала такая обратная волна, что делать что-то с этим надо. Я, кстати, очень сильно противник этих всех мер такого тотального госрегулирования, но, похоже, ничего не остается, кроме как приводить в чувство.
Я понимаю правильно, Алексей Викторович, что в данном случае речь идет о том, что техусловия производителя, вот то, что называется ТУ, и да, чаще всего именно на это жалуются в смысле качества продуктов питания, техусловия теперь будут так или иначе передавать государству на экспертизу, и только тогда их можно будет использовать.
Ну, это вот наше видение, как это могло бы быть. Пока мы не увидим прописанного регламента, что это такое, да, мы можем предполагать. Вот то, что вы сказали, наверное, да. По логике это так, что если мы выпускаем техусловия, их должны кто-то проверять. Но их и сейчас проверяют, понимаете, вот в чем вопрос. И их нельзя просто выпустить, не проверяя и не заявляя об этом. Определенный момент декларации соответствия, он происходит. Ну вот хотелось бы, чтобы какой-то механизм чудесный изобрели таким образом, чтобы мы Вот то, что нам не потребно покупать в виде товаров, мы бы и не видели. А вот то, что хорошее...
Подождите, но если нам не потребно, мы можем не покупать, и тогда его не будут производить.
Да, но для этого нужно для начала разобраться, что же там такое нам положили в эту замечательную упаковку, коробку или какое-то изделие. Понимаете, в чем дело?
Да, вот как раз это следующий вопрос. Дело в том, что те, кто инициаторы этого законопроекта, который теперь вот уже и через чиновников вроде успешно проходит, они говорят, речь идет о том, что пищевых, среди пищевых товаров 60, а то и 80% не соответствуют заявленным на упаковке требованиям и нормам. Во-первых, это так или нет? Во-вторых, а как это можно объяснить?
Ну, это действительно так. И объяснить это можно тем, что наше законодательство, оно очень сильно лояльно по отношению к нарушениям такого рода. Понимаете, вот сейчас можно взять колбасу и, например, в составе скрыть какие-то ингредиенты. Вы что думаете, там будет директор завода нести ответственность? Нет. Ну, в лучшем случае ему скажут, слушайте, прекращайте, так делать нельзя. Он скажет, ну, нормально, я уже денег заработал, а то, что людей отравилось там человек 300, ничего страшного нет, у них там легкое расстройство, дальше будем
их... Подождите, то есть это вот. Все настолько страшно, что приводит к отравлениям и расстройствам, или все-таки это, ну, недостаточно хорошо?
Нет, это страшно. Привожу пример. Берем колбасный ряд, ну вот, колбаса, попросту говоря, да, и вы, например, приходите, покупаете колбасу, дальше идете домой, употребляете, у вас огромная аллергическая реакция. Почему? Потому что в традиционной колбасе, в которой вы, например, не видели и не предполагаете, что там это может быть, там, например, есть мясо куриных шкур, которое у многих людей вызывает аллергические какие-то возражения организма.
А это мясо нельзя использовать?
Нет, можно, но для этого надо написать, чтобы было все понятно, и не маскировать это под традиционную колбасу.
Вот просто я вопрос. Никогда не проверял, например, колбасу, покупая, есть ли там мясо куриных шкур, извините.
Да, ну, можете проверить, наверное, это будет для вас неким неприятным откровением, но такой колбасы очень много.
Скажите, насколько прав один из наших слушателей, Сергей 87-й, который пишет, надо просто покупать колбасу крупных заводов, и там вот таких проблем будет меньше или не будет вовсе?
Я бы с удовольствием поддержал Сергея, если было бы это так на самом деле. К сожалению, большие заводы именно и вот такую продукцию производят.
567-й Алексей пишет, всю жизнь покупал одежду и обувь в США исключительно через интернет-магазины, потому что то, что предлагается в России, и рядом не стояло по цене и качеству. Вот такое сравнение уместно, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, оно не очень патриотичное, но я хочу сказать так, что, конечно, именитые зарубежные производители, наверное, имеют лучшие потребительские свойства товаров, в частности одежды, чем те, которые производятся у нас или в странах Юго-Восточной Азии, которые бывают очень-очень-очень низкого качества и с обманом, конечно.
Ну, а вот возвращаясь к государственным стандартам и тех условиям, как вы понимаете, потому что некоторые из наших слушателей вот это наше обсуждение послушали и говорят, то есть, по сути, получается, с их точки зрения, что депутаты хотят, и чиновники их поддерживают, сделать так, чтобы место ТУ заняли снова ГОСТы.
Ну, это хорошо, на самом деле. Ничего плохого в том, что мы будем получать гастированное, какой-то перечень гастированных товаров, нет. Я приведу пример простой. Мы привыкли, что молоко должно быть литр, и кефир должно быть литр. Вот по ГОСТу это литр. А вот если вы посмотрите по разным ТО, то там 970 миллилитров, и кефир миллилитров.
Подождите, килограммов. Так, секунду, но мы привыкли к одним ценам на молоко и кефир, а тогда будут другие.
Про цены здесь же речь не идет, понимаете? Речь идет о качестве потребительских свойств товаров. А здесь не надо, это надо отделить. Это то, что мы обсуждаем, потребительские качества и свойства товара, а цена – это другой вопрос.
Понимаете, чем больше товара, тем выше цена.
Тогда, следуя этой логике, чтобы мы не переживали, надо вообще все отпустить. Если нам нальют молока там по 750 миллилитров, 480, и мы все будем вот носить с этими баночками, ну, это как простой пример, или в колбасу класть, например, не мясо курицы, а тараканов, например, кстати, то это тоже будет нормально.
Кстати, как к сопредседателю Союза защиты прав потребителей, тут одна из наших слушательниц как бы в шутку задала вопрос, то есть в результате всего этого делопроизводства, считай, издания законов новых, что получится, что в колбасе даже мясо изредка будет? А что вы скажете, вообще мясо бывает в колбасе?
Ну, Конечно, бывает. Вот сейчас оно пока бывает. Вот, и мы боремся за то, чтобы традиционные продукты, они были такими же традиционными, как мы их привыкли увидеть, в прошлом наши родители привыкли видеть. А кому нужны резко какие-то авангардистские, ну вот из колбаса, из куриных шкур, например. Ну, кому-то она может понравиться, наверное. И она тоже пускай будет иметь место. Ну, просто она будет называться по ГОСТу. Колбаса из куриных шкур. ГОСТ
ну, да.
Никаких проблем.
Или продукт, похожий на колбасу, как это молочные продукты теперь называют. Смотрите, если мы говорим о том, что сейчас нарушают техусловия, если правильно я вас понял, и правильно вас понял 454-й. Ну вот примут этот закон, а что будет им мешать принимать новые правила?
Ну, здесь же каждый закон, следуя логике его принятия и жизни этого закона, он должен иметь некую правоприменительную практику. Если она останется на таком же уровне, как сейчас, я с вами соглашусь, то что это просто как бы новый звон, но мы не знаем, где он. Но если правоприменительная практика развернется, если будут какие-то определенные меры контроля с мерами ответственности за нарушение таких, таких негативных моментов проявления, да, тогда вот это развернется. Если не будет правоприменительной практики, направленной на пресечение вот такого рода продукции и наказание виновных этого производства, да, тогда то останется так, как и есть, наверное, и нет смысла обсуждать эти вопросы, можно все оставить, так будет проще жить.
Спасибо. Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. Сегодня «Известия» пишут о том, что в России могут ужесточить контроль за стандартами производителей. Продолжается работа над законопроектом, точнее, над поправками в закон о стандартизации, согласно которому стандарты и техусловия, которые для себя разрабатывают производители, надо будет обязательно отправлять на экспертизу. Государственная или частная это будет экспертиза, пока непонятно. Игорь 580 пишет, чтобы есть мясо, надо его покупать в мясной лавке. Ну, хорошо. Значит, Илья, молочный продукт на колбасу... Да почему же? Молочный продукт похож на молоко. Колбаса похожа на мясо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Некоторым образом причастен к общественному питанию. Честно говоря, вот верно вы задали последний вопрос. Какая разница, что нарушать, ГОСТ или...
Ну да.
Если производитель позволяет себе нарушать, какая разница, что нарушать. Другой вопрос, что если это будет контролироваться именно на полках, и заявленный состав, фактический состав не соответствует заявленному, и производитель будет получать серьезные санкции, то вот это может...
Ну а как делу. Вот сделать? Вы как человек в это дело вовлечен, а как это можно организовать? Ну представляете, за каждой полкой, что ли?
Нет, зачем за каждой полкой? Вот вы представляете, как таможня работает? Приезжают там...
Берут маленький кусочек, да.
Да, Владивостокский порт приезжает 1000 контейнеров, из них там 3 берут и проверяют. Ну вот точно так же.
Сейчас разве этих проверок нет?
Ну, фактически, вы знаете, я, честно говоря, не слышал, чтобы какое-то ведомство покупало в рознице какой-либо товар, ну, колбасу, о которой вы, например, обсуждали, да, и как-то его потом проверяло и выносило санкции производителю, если... состав не соответствует. Я про такое, честно говоря, даже не слышал никогда.
Хорошо, еще один вопрос. Как к вовлеченному. Вы даже не представляете, насколько хорошо зашла тема мяса куриных шкур. Вы что-нибудь знаете об этом продукте?
Слушайте, я как раз хотел сказать, а что не так с куриными шкурами-то? Вот вы знаете, когда курочку в духовке готовят, там такая корочка.
Это вкусненько.
Которую все любят, да, самая жирненькая. Ну, на самом деле, вопрос, в моем понимании, только в одном. Если это указано на этикетке, и ты как бы готов это покупать за ту стоимость, которую тебе предлагают...
Ну, понятно, что дешевле, да. То есть я покупаю колбасу из этого мяса.
Понятно, что если ты хочешь колбасу из говядины, вот, например, там, если производитель в Москве делает колбасу чистой из говядины, но она стоит 2500 за килограмм. Ну, это примерно бьется с ценой говядины, яйца, молока и перца, и соли, которые там есть в составе. Ну, она не может стоить 600-700 рублей за килограмм. Просто не может. Это надо понимать. А дальше ты уже принимаешь для себя решение.
Понятно. У Григория проблема, который в Питере-то у нас живет, 859-й, у него, говорит, от куриных шкур горло чешется. Ну, вот, видимо, Григорию это не подходит. А я, например, очень себе люблю такую штуку. И, наверное, если бы я увидел однажды на прилавке мясо, колбасу, на которой было бы написано... Теперь читать, кстати, буду. И, видимо, когда-нибудь совсем скоро попробую колбасу, на которой будет написано, что в составе там есть мясо куриных шкур. Мне кажется, это вполне себе вкусно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим, обсуждаем главные темы. И вот сначала давайте про пробки. Нам обещали 5-бальные пробки, но уже 6 баллов. И 6 баллов теперь прогнозируют на 5 и 6 вечера. Много бордового цвета на карте московских пробок. Обращаю внимание на третье транспортное кольцо, внутреннее ТТК в районе Лужников. Обращаю внимание на то, что происходит на внешнем третьем кольце в районе станции метро Автозаводская. И ТТК на севере, тут традиционная история. И в ту, и в другую сторону, между Савеловской эстакадой и проспектом Мира, нормального движения нет. Судя по всему, не открыли пока движение по новой эстакаде в Ленинградке, в районе, соответственно, Химок. Сегодня это обещали сделать, но пробки продолжаются. Либо движение открыли, но пробки это не отменило.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На космодроме Байконур произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя «Союз-2-1А». Ее надо было вывести на орбиту с экипажем, но экипаж покинул корабль и теперь возвращается на карантин. Что произошло и почему это называют беспрецедентным? Второе. Жительница Краснодара родила детей с разницей в 34 года. В Книгу рекордов России попала 52-летняя Светлана Халимова. Разница в возрасте между братом и сестрой в ее семье 34 года, 4 месяца и 23 дня. Как относиться к такому рекорду? Это повод для подражания или что-то недостижимое, или даже нежелательное? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление правительства. Новак поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ. Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Это срочное сообщение из правительства с ленты ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Нет, не открыли движение в Химках. Об этом пишет нам 445-й. Напомню, появлялись сообщения, что будто бы движение откроют сегодня утром в районе 10 с участием мэра Собянина. Но пока пробки в этом районе продолжаются. И вот видите, 445-й подтверждает предположение, пока открытия так и не было. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первая тема у нас космическая. Экипаж Союза МС-25. На ракете-носитель Союз-2.1А должен был вчера полететь в космос. Но на космодроме произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя, который и должен был вывести на орбиту этот самый пилотируемый корабль. Экипаж там интересный на самом деле. Там две женщины, один мужчина. Насколько я помню, теперь все они покинули корабль, возвращаются на карантин. В данном случае я цитирую исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалева. Экипаж в безопасности. Экипаж поехал на снятие скафандров. Будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту, который, видимо, перенесли. Говорили о том, что это может произойти уже завтра. Новая попытка старта. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему то, что произошло вчера с отменой пуска, называют беспрецедентной историей?
Ну, потому что действительно прецедентов не было. Ну, прецедентов, чтобы вот после того, как вот выдана команда и пошел процесс запуска, да, там же это не то, что вот включил рубильник и все, и ракета полетела. Нет, там начинаются те операции, которые идут вплоть до пуска, ну и далее. И в процессе выполнения этих операций, конечно же, нужно следить за тем, что все идет хорошо. И за этим, конечно, следит автоматика. Автоматика следит за параметрами, которые вот важны при запуске, да, как они изменяются, и в допустимых или пределах вот те параметры, за которыми следят, да, их довольно много, да, то есть это не один, не два и не десяток, да. Вот, и если обнаруживается эта автоматика, опять-таки, обнаруживает, что какие-то параметры вышли за интервал допустимого, то прерывается процедура вот, подготовки, ну, в сущности, уже начала запуска, да. То есть это тоже происходит не то, что, так сказать, по движению рубильника, тоже какая-то процедура, да, вот выполняется процедура отмены запуска.
И вот, что произошло на данный момент, понятно?
Да, это понятно, это сказал об этом Юрий Иванович Борисов, да, это, конечно, выглядит мелочью, но это, опять-таки, в планировании запуска, вот то, что мелочи, то, что может быть проигнорировано, это действительно меряется, но это не то, что может быть проигнорировано. То есть, я здесь просто цитирую, это просадка напряжения химической батареи, ну, химической батареи, ну, аккумулятор,
ну, понятно
говоря. Что-то там, наверное, напряжение как-то слишком низким. Вдруг оказалось, почему люди... это произошло.
Это будут выяснять, да. Людям невовлеченным, как кажется, это очень серьезная такая процедура, которую вот если в любой точке прервать, это надолго, и вот так запросто не возобновить. В первых сообщениях было, что следующая попытка будет в субботу. Так и будет?
Ну, пока никто это не отменял. Здесь же, смотрите, здесь вот отмена запуска, она же тоже непростая процедура. Ну, скажем, напомню, что топливо, оно для Союза состоит, ну, из двух компонентов, керосина и кислорода. Кислорода, жидкого кислорода, который вот перед запуском, там, после как заправили, он, в общем, кипит, да? Потому что температура кипения у него там минус 183, по-моему, вот так градуса. И поэтому он, конечно же, кипит, испаряется, да. И если вот процедура запуска прервана, то, значит, нужно, слить, да, этот компонент, да, кислород, по крайней мере. И потом все это начинается вновь, когда процедура вот эта завершена и... все, так скажем, неприятности устранены, и вновь все, ну, так скажем, с нуля, но уже в другое время, в другую дату. Ну, вот здесь запланировано, значит, вот буквально завтра. Ну,
сама вот эта история, экипаж снимают скафандры.
Да.
Это ведь тоже, как кажется, не быстрая история? Или вот тут как раз можно сегодня...
Нет, это тоже не быстрая история, да, но это тоже регламентом такой исход, так скажем, процедуры, ну, планируется. Это не то, что вот они только что узнали и стали разбираться как-то. Нет, это все идет вот в соответствии с регламентом, да. Приятно это, неприятно, но вот это на самом деле не то, что может застать всех врасплох.
Ну, с другой стороны...
Не врасплох.
Понятно. И еще одно. Скажите, а вот, ну, понятно же, что есть какие-то верования, да, там у космонавтов, при том, что это чистая наука. Просто пока мы с вами говорили, несколько человек, такое редко бывает, чтобы одно и то же писали, но несколько человек написали про то, что женщина на корабле – это беда, а две женщины – это вообще катастрофа.
Ну, вы знаете, но мы не будем поддаваться вот этим всем.
Нет, я к тому, что они существуют таких верований в космосе?
Нет, вы знаете, конечно, среди людей существуют такие представления, но это же, ну, просто глупости, да, но это что же здесь?
Ну, понятно, что это шутка, скорее всего, но просто нет, не существует такого.
Да, конечно, не существует. Но некоторые подвержены. Вот утверждает, я не знаю, не хочется здесь даже повторять, что кто-то из руководителей был подвержен вот таким суевериям. Да, это люди, к сожалению, не все свободны от суеверия. Да, так уж вот.
Бывает. Спасибо.
Это, безусловно, суеверие, здесь даже говорить об этом нечего.
Спасибо. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. На космодроме Байконур произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя «Союз-2-1А» и экипаж «Союза МС-25», а там, кстати, из двух женщин одна первая белорусская космонавтка. Пока, во всяком случае, поныне действующая планом этот пуск перенесен на завтрашний день.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Жительница Краснодара попала в Книгу рекордов России. Она родила детей с разницей в 34 года, 4 месяца и 23 дня. Первого сына, эта женщина, которой сейчас 52 года, которую зовут Светлана Халимова, родила 11 ноября 1988 года. Ее второй ребенок, девочка по имени Ясмин, появилась на свет 3 апреля 2023 года. То есть через менее чем через 2 недели или около 2 недель осталось до годовщины этой девочки. Теперь Светлана Халимова в Книге рекордов России. Рекорд – наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой. 52-летняя женщина родила ребенка, соответственно, после паузы в 34 года. Как относиться к такому рекорду? Это повод для подражания или что-то недостижимое, или, как говорят в таких случаях, может быть, даже что-то нежелательное или требующее дополнительных проверок? Вот об этом хотелось бы поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и главное, как часто мы встречаемся в нынешней жизни с историей 52-летняя женщина родила ребенка. 7373948, код города 495. Сталкивались ли вы с чем-то подобным в своей жизни? А если брать разницу между братом и братом, это тоже рекорд? Ну, в данном случае, я надеюсь, что вы шутите, Александр, 243-й. Именно никакой разницы в этом смысле нет между двумя детьми одной и той же матери. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, на самом деле, как, относительно того, что она родила 52, это вообще, с одной стороны, круто, с другой стороны, это ребенку потом очень тяжело. Разница в возрасте, ну, есть у меня знакомые, правда, не с такой огромной разницей, но там 18 лет у них разница в возрасте. Ну, ничего, нормально относится, как... Ну, нормально, короче, брат с сестрой...
Разница у одной матери или у одного отца? Вот с отцами это чаще случается.
У одной матери.
А, ну вот это важно.
7-3-7... У отца это, по-моему, да, это нормальная ситуация. Тут вообще даже рассматривать нечего.
Ну, конечно.
Когда отец там... Вот, а у одной матери именно, да, там большая разница в возрасте. Ну, ничего, нормально, они как бы общаются. Все нормально у них, дружно, две сестры. Вот, а мне не нравится, что у нас сейчас пропаганда вот этого старорождения. Вот честно, я смотрю...
Ну почему подождите, вот, а вы полагаете, что это пропаганда? Ну то есть вам говорят, это тоже можно, это не значит, что только к этому,
да,
и надо
понятно,
стремиться.
Вот просто, Юрий, ну заметьте сами, очень часто вот это тоже можно.
Ну это правда же,
родили,
ну раньше это было проблемой, раньше, извините, женщины не доживали до этого возраста, а теперь они даже рожать могут.
А потом проблема, когда в школе... Мы не понимаем, кто ребенка привел, бабушка или мама.
Понятно, но обратите внимание, что это позиция мужчины. И у нас с мужем разница между сыновьями 11 лет. Я рожала в 28 и в 39. Нарожать в 45+, это все-таки не норма. 7, это Елена пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, знаете, вот у меня по отцовской линии бабушка, у нее между детьми... самым младшим и самым старшим, там около 30 лет тоже разница. Правда, самый младший не выжил тогда, но так получилось. Поэтому, в общем, это не новость, а в целом, вы знаете, вот я категорически не согласен с предыдущим оратором, в том смысле, что сейчас жизнь очень сильно изменилась. Сейчас,
ну, конечно.
Сейчас девушка в 35-40 лет, это еще девушка, она еще свежая и молода. То есть, в принципе, почему нет? Если женщина смогла забеременеть, выносить и родить, как говорится, слава небесам. Пусть ребенок растет, радует своих родителей. И вот эта история, что там непонятно, кто привел, бабушка.
Если есть мама. Да, конечно, если есть возможность, этому надо радоваться. Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, как специалист, как относиться к этому рекорду, когда же одна и та же женщина рожала детей с разницей в 34 года? Это повод для подражания, это недостижимое что-то или, может быть, даже что-то нежелательное?
Ну, то, что это ничего волшебного в этом нет, это, я думаю, и так понятно. И достижимость такая, конечно же, есть. Во всем мире несколько повзрослели мамы. И иногда даже больше есть перерыв между первым и вторым ребенком. Но не в этом дело. Дело в другом. Как бы ни менялась наша жизнь с социальной точки зрения, с бытовой точки зрения, правила здоровья, они остаются и сохраняются в течение долгих-долгих десятилетий. возраст репродуктивный у женщины исчисляется от 15 лет до 45. А в 50 лет у женщины наступает менопауза. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но все равно это возраст, когда природа, заботясь о женщине и заботясь о перспективе возможного рождения ребенка, не дает женщине возможность рожать. Поэтому то, что это не пример для подражания, это абсолютно точно. И неважно, естественным путем произошло зачатие, либо это искусственным способом с помощью экстракорпорального оплодотворения, высоких технологий. Это совершенно не важно. В этом нет никакой необходимости.
Ну, все подождите, в конкретной жизни... Да, но в конкретной жизни происходит то, что происходит. И другой возможности уже не будет.
Нет, конечно, не будет. Но если женщина решила на свой страх и риск подвергнуть себя такому, можно сказать, эксперименту, забеременеть, родить ребенка в возрасте старше 50 лет, и это, в конце концов, ее право. То есть медики ее поддержат в ее решении, поддержат ее в состоянии ее здоровья. Но если у нас женщины отказываются рожать больше, потому что они в 35-40 лет уже имеют довольно серьезные проблемы со здоровьем, хронические заболевания, обострение каких-то состояний заболеваний, то это лишь говорит о том, что данной конкретной женщине очень повезло, что и здоровье ее поддержало, и ее репродуктивная система оказалась в тонусе, чтобы забеременеть. Вот раньше на Руси говорили, что если у женщины к 50 годам появляется младенец, его чаще всего называли именем Неждан. Так что это, ну, как бы, бывают, конечно, такие случаи, но то, что это не пример для подражания, это совершенно...
Когда вы... Да-да-да. Когда вы говорили на свой страх и риск, а вот эти страхи и риски просчитать можно?
Нет, невозможно. К сожалению, все определяется только уже в процессе самой беременности. Во всяком случае, выявить то, что ребенок может родиться с генетическими заболеваниями, синдромом Дауна, например, в 50 лет риск в 30 раз выше, чем в 30.
Поэтому... Это фигура речи или это реальная цифра?
Нет, это не фигура речи, это реальные исследования показывают, что с возрастом накапливается определенное количество нарушений в генетическом материале, в половых клетках, поэтому никуда от этого, к сожалению, не деться. Но, конечно, можно найти и ситуации, когда все прошло гладко, все прошло хорошо. Мне просто любопытно, вот эта 50-летняя мама, вот как она будет себя чувствовать в окружении молодых родителей, когда ребенок пойдет в школу, когда ребенок будет предпринимать в жизни какие-то важные вещи, ну, допустим, соберется там жениться или выходить замуж. Она в каком будет состоянии, в каком возрасте? Не потребуется ли ей помощь ее старших детей, которые вместо кузинов, нет, вместо родных братьев и сестер превратятся в полном смысле слова в сиделок, в нянь, потому что такие случаи были, у меня такая пациентка была.
Спасибо. Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Ребенка бабушке не сдашь, проблема, пишет 530-й. В таком случае 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Сергей Алексеевич, Юрий, спасибо. Да. Для справки, просто чтобы знали. В 22-м году всего родилось 1 304 087 младенцев. Из них 52-летние родили 43 ребенка. Первый ребенок, для них был 11 человек родили, второй 8, 10 и 5 и так далее. Последние сведения, 59 лет, 4 ребенка родило, 60 и более, 12 детей. Росстат.
И что?
Да я говорю, а что, 52 лет, это не такой необычный возраст для рождения детей.
Сергей Алексеевич, может, вы не дослушали, но мы говорили о разнице между детьми в качестве рекорда.
Ну, а... Я вам об этом и говорю. Смотрите, 52 года, 43, из них первый ребенок 11.
Сергей Алексеевич, наш-то вопрос...
Второй ребенок 8.
Ну, так это бывает, никто не отрицает. Но наш-то вопрос в другом, как к этому относиться? Вот вы как к этому относитесь?
Ну, отрицательно, наверное, что в таком
Почему?
Позднем возрасте.
Ну,
тяжеловато.
Ну, Бог... рожают же. Ну, если Бог дал. Да, 7-3, это кто-то написал, кстати, из наших слушателей. Не понимаю, говорит, вопроса ведущего 530-й, как к этому относиться. Родила и хорошо. Но нет, понимаете, если мы говорим, что это повод для подражания, тогда мы начинаем продвигать эту идею в массы. Вы тоже можете. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, лимузин. Ну, я хорошо, наверное, отношусь, но перед принятием решения о рождении ребенка надо, конечно, проверить свой организм по поводу здоровья.
Ну, вот моя видите, прабабушка... смотрите, я поэтому Любовь Ерофееву-то и спрашивал, а можно ли просчитать риски? Она говорит, нельзя.
Ну, понимаете, плюс-минус-то все равно есть. Но если человек имеет какие-то хронические заболевания, ясно, что, так сказать, по сравнению с более здоровой женщиной у него большие шансы. Моя прабабушка родила 9, и разница была 30 с лишним лет между, так сказать, первым и последним. Все возможно. Другой вопрос, что надо как-то молодым девушкам в нашем обществе внушить, что заводить детей вообще...
Все-таки лучше раньше. Да. Я понял, это спасибо.
А то пока туда-сюда, а уже 40.
Понятно. Время летит, это правда. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, я примерно...
Слушайте, Алексей, пока вы сейчас вы будете говорить, просто Виталий уже написал, опять умные мужики обсуждают деторождение.
Ну, а что делать? Кормильцы во многом. Потому что здесь мы, опять же, подчеркнули разницу между братом. Да, ну, это, в принципе, не сильно принципиально, да, там, брат или сестра. Просто, смотрите, вот у меня похожая ситуация была, ну, именно как раз отец, да, там, решил что-то, седина бороду без ребро, он от другой жены, там, моложе его лет на 25, наверное, в 65 родил ребенка. На тот момент моему товарищу было 30 небольшим лет. Я говорю, слушай, это он не себе ребенка родил, это он тебе ребенка родил. Ну, собственно, так и вышло, да, он в 75 лет скончался, там, ребенку 10 лет, воспитывает старший сын. Вот, с которым там особо они там не сильно общались, да, там, в последнее время после ухода из семьи. Да. Вот, поэтому здесь, конечно, в данной ситуации надо учитывать не только хотелку мамы, там, хотелку папы, да, там, ну, допустим, если...
И не только медицинские вопросы, вы об этом.
Да, но и позицию тех, кто будет заботиться.
Ну, или,
родить ради того,
или кому, может быть, придется заботиться, извините. 7-3-7-3-94-8. Андрей Третий, у нас с младшей сестрой разница 14 лет, и то было стрёмно, в школе за отца принимали. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, наконец женщина может высказаться.
Да, спасибо.
Вы знаете, бывают такие моменты, когда вот женщина родила первого ребенка от одного мужа, да, а потом вот она с ним разошлась, и проходит какое-то время, вот ей 52 года, она влюбляется по уши в какого-то другого человека и решает родить ему ребенка. 52 года, я вам хочу сказать... Ну, это не смертельный такой страшный возраст.
Да, Сергей Алексеевич только что рассказывал, что несколько человек это сделали в 59.
Ну вот, тем более, да. И вот этот момент мне как бы понятен. Я не приветствую это, но ее прекрасно понимаю. Другое дело, что если она от одного мужчины родила, да, с такой большущей разницей, то тут спрашивается, почему? Еще один момент. Женщина хотела удержать мужа. То есть он там налево посмотрел, и она решила... Ну,
это ваше ребенка. Предположение.
Ну, предположение, конечно. Я вам как варианты набрасываю. Вот, что она решила родить ребенка, чтобы удержать мужа в семье тоже. И опять же, я повторяю, я не рада за таких детей, вот именно за детей, у которых вот такие возрастные мамы, потому что я не знаю...
Но мы в результате, мы понимаем, мы лишний раз понимаем, что это тоже возможно. Ладно, спасибо. Им нужен был мат-капитал, предполагает Глеб 837, а 530 обращает внимание на то, как мы это обсуждаем, как будто ребенок пирожок какой... Ну, получилось и хорошо. Далее новости.